«Картина дня». На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. Ближайшие два часа в прямом эфире мы будем обсуждать 10 главных событий сегодняшнего дня. Итак, среда, 1 октября на календаре. Чем этот день был примечателен в политическом, экономическом, социальном плане? Что произошло на международной площадке? Вот обо всем об этом и пойдет речь. Ну а в течение ближайшего часа с нами в студии руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Сергей Михайлович, добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер.
И политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин. Александр, вас приветствую также.
Добрый вечер. Да. Я просто так, почему говорю, мне сегодня написали, меня вчера слушали, написали: Саша, у вас очень мягкий, вкрадчивый голос. Понимаешь, я теперь вот думаю, как его сделать еще более вкрадчивым.
Понимаешь? Да, но это для ночного эфира, для какого-нибудь специально пригласим так, Александра Гришина, для того, чтобы он читал
«21 плюс», да.
Но давайте мы сейчас, у нас очень много событий и достаточно серьезных. Мы их начнем обсуждать буквально через секунду.
Первое место.
Новый учебный год сегодня начался в Донецке и Луганске. Итак, тысячи школьников и студентов начали занятия в школах и университетах, провозглашенные Луганской Народной Республики. 42 общеобразовательные школы республики приняли сотни местных первоклассников. Ну а министр образования республики Леся Лаптева пообещала сегодня, что выпускники луганских институтов получат дипломы российского образца. Также учебный год официально начался и в Донецкой Народной Республике. Сегодня открылись школы, детские садики и университеты. Но этот праздник был все-таки омрачен. Но вот что называется, уж если решили украинские военные нагадить, то делают это по полной, иначе не скажешь. Но о чем идет речь? Я думаю, что сейчас мы услышим журналиста «Комсомольской правды» Алексея Овчинникова. Он с нами на связи. Леша, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Но давайте для тех, кто, может быть, не так внимательно следит за нашим эфиром, мы еще расскажем, что сегодня произошло и почему украинские военные посчитали, что День знаний – это не день мира, а день войны.
Ну, сегодня давайте все сначала так напомню. Около 10 утра по местному времени в Москве, это 11 было, мощный был обстрел ракетный. Стреляли из смерчи по Донецку, накрыли Киевский район. Рядом с маршруткой взорвалась одна из ракет. Там в общей сложности погибло 8 человек, пока на данный момент, потому что есть там тяжелораненые, которые сейчас, за жизнь которых борются врачи. Через некоторое время аналогичные снаряды и мины прилетели на территорию школы номер 57 Донецка. Там погибли 4 человека. Детей это вроде не затронуло, дети были внутри, но погибли 2 охранника, учительница и родительница. Вот, ну, ответить на вопрос, почему украинские так называемые войска это делают, я не смогу. Это, наверное, нужно спрашивать у психиатров.
Скажи, пожалуйста, значит ли это, что это учебное заведение будет каким-то образом вычеркнуто из той самой зеленой карты учебных заведений, которая готовилась перед началом учебного года, и в этой школе более не будут проводиться занятия?
Да, Лена, однозначно, но я немножко поправлю. Дело в том, что это заведение, учебная школа номер 57, входило в красную зону. В красную зону, и не рекомендовали вообще там ничего предпринимать, ничего детей не приглашать, и наоборот предоставлять автобусы, делать точки сбора, чтобы они учились в других школах, там даже во вторую смену. Однако родители настояли на том, что вроде как перемирие и так далее, что-то написали. И вот по их просьбам все-таки решили открыть. Но, как видите, чем это закончилось.
Есть вопросы к Алексею? Спасибо огромное. Журналист «Комсомольской правды» Алексей Овчинников был с нами на связи. И, пожалуйста, Сергей Михайлович, вот вам сейчас слово. Мы понимаем, что действительно 1 октября к нему готовились и пытались всячески сделать и детишкам праздник, и тем, кто в вузы пошел. Ну что, мы уже не единожды убеждались, что у украинских военных, у Нацгвардии, по-моему, ничего святого нет. Это доказали и бомбардировки храмов, и обстрелы. Вот сейчас эта ситуация, ну, конечно, с Бесланом ее сравнивать нельзя, но тем не менее...
Но начну с того, что я абсолютно убежден, господину Порошенко верить нельзя. перемирие используется только для передислокации, для выравнивания линии фронта, для подготовки нового нападения. Очаг, который находится на территории международного аэропорта города Донецка, где находятся так называемые силовики Украины, это очаг постоянной напряженности. И до тех пор, пока ополченцы не выгонят, не вытурят оттуда силы Киева, эти обстрелы будут. Будут целенаправленные обстрелы, будут случайные попадания, но спокойно жителям Донецка не будет. И то, что попал снаряд в школу, я не исключаю, что сделано было это и специально, знали, куда стреляли, потому что вы правы, ничего святого нет. И коль скоро Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика открытием Дня Знаний на месяц позже, но тем не менее демонстрируют, что они перестраиваются на мирный лад, и они перестраиваются на созидательный режим работы, вот это очень не устраивает киевские власти, не устраивает тех, кто сегодня с оружием в руках противостоит ополченцам. И я не исключаю, еще раз повторюсь, что выстрел по школе был осознанный, отнюдь не случайный. Поэтому решение вот этой локальной проблемы, в том числе нескольких школ, которые попали в так называемую красную зону, это вся зона вокруг территории аэропорта. Как только ополченцы смогут разгромить ту группировку, которая там находится, полностью зачистить аэропорт, сразу же ситуация с обстрелами улучшится в Донецке.
Ну, знаете, что я могу сказать по этому поводу? Я вот, когда неделю назад был, там, слава богу, все было мирно, никто нас не обстрелил, я еще раз говорю, я не считаю, что там мы ездили на какую-то войну, мы просто доставляли гуманитарный груз. Ополченцы мне рассказывали, что они не могут открыть, например, несколько школ, которые находятся возле Терриконов, да, потому что Терриконы все заминировали, планов минирования у них нету, плана минных полей, да. И если бы украинские вооруженные силы и нацгады эти, они хотели бы действительно какой-то жест доброй воли сделать, они могли бы дать хотя бы планы минных полей тех Терриконов, которые возле школ. Понимаете, этого не произошло. Более того, вот сейчас я смотрю на сообщение о том, что был арестован боец батальона «Днепр» Сергей Литвинов в России, который уже сознался в убийстве мирных женщин и детей по анонимным доносам. Да, то есть я ничему не удивляюсь уже, слыша о тех или иных подвигах, в кавычках, этих сволочей.
Но давайте мы продолжим буквально через 2 минуты.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов и политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин в студии. И мы обсуждаем самые важные события этого дня. Начинаем мы, как всегда, с той новости, которая у нас находится на первом месте. Новый учебный год в Донецке. Украинские снаряды попали в школу. Мы уже обсудили эту новость. И вы знаете, еще одна тема, которую мы, конечно же, обязаны затронуть, потому что вызывает просто чувство содрогания, то, до чего могут дойти озверевшие военные, это то, что вот сейчас стало известно, более 400 тел погибших нашли в стихийных захоронениях на местах, которые раньше находились под контролем Нацгвардии. Сейчас все найденные тела находятся в моргах Донецка и близлежащих городов. Большая часть погибших – это мирные граждане, которые не участвовали в боевых действиях. Но можно было, как это делают некоторые, не очень доверять сообщениям донецких ополченцев, но ту же самую информацию подтвердил и латвийский правозащитник Эйнарс Грауденш. По его словам, он посетил 2 места массовых захоронений в составе группы из 8 экспертов различных стран ЕС. Их сопровождали ополченцы Донецкой Народной Республики. И правозащитник сказал, что убитые лежат под тонким слоем земли. Было видно, что тела наспех были сброшены в яму. По его словам, часть могильников еще не раскопана. Точное количество погибших и пропавших без вести неизвестно. Сегодня глава МИД Российской Федерации призвал Запад не замалчивать факты захоронений в Донбассе. Итак, Сергей Михайлович, как вы считаете, вот мимо подобных преступлений закрытыми, широко закрытыми глазами проходить можно? Или такое уже, ну, даже, наверное, лояльный к политике Америки Евросоюз не потерпит?
К сожалению, можно ожидать, и мы уже видим мягко сдержанную реакцию Евросоюза и Штатов на эти новости. Они опять будут делать вид, что ничего не произошло, и вообще они не понимают, о чем идет речь. Совершенно точно, что там, на этих территориях, которые были заняты карателями, происходили страшные преступления, преступления против человечности, настоящий геноцид со всеми вытекающими последствиями. Более того, уже поступили первые сведения о том, что некоторые трупы, которые там обнаружены, не имеют внутренних органов. И здесь мы сразу вспоминаем печальную историю про Косово, когда шла активная торговля органами, и нельзя исключать и этого. Поэтому необходимо формировать международную комиссию, которая приступила к расследованию этих преступлений. Это нужно делать сейчас. Я реалист, я понимаю, что ни Международный суд в Гааге, ни какие-либо структуры Евросоюза не откликнутся и не будут заинтересованы в беспристрастном расследовании. Но, тем не менее, есть те здоровые силы и те страны, и представители международных организаций, которые, я думаю, готовы будут делегировать своих туда экспертов и представителей, и нужно проводить самое тщательное расследование, потому что за это обязательно потом будут отвечать и руководители нынешние киевские, и исполнители этих страшных преступлений. И вы знаете, что в Государственной Думе уже такие предложения прозвучали по необходимости создания международной комиссии. Мы готовили специальное заявление, которое сейчас будет рассматриваться пока в комитетах, о геноциде против русских на территории и даже, может быть, русскоязычных, потому что все носители именно русского языка преследуются там, на юго-востоке Украины. Поэтому здесь пройти мимо нельзя, и их души вопият о возмездии.
Не надо делать упор на русских, на русскоязычных и так далее. Это было мирное население этого региона. Если вы будете делать упор на русских и русскоязычных, то у оппонирующей стороны появится дополнительный предлог для того, чтобы это все заболтать или не заметить и так далее и тому подобное. Да? Вот. Потому что я не верю точно так же, как и вы, в том, что ЕС, там, США и даже ООН этим озаботятся. Да, надо пытаться поднять волну, но я уверен, что на самом деле ничего, мало что из этого получится. Мы все помним историю с Боингом. Все, абсолютно. Где тот Боинг? Где та комиссия международная? Где это расследование как бы международное?
Оно продолжается. Да?
Вот они, значит, у них были данные все. Они не ответили на самом деле до сих пор на этот вопрос. Ни комиссия, ни представитель Украины в ООН. Предоставили ли они международной комиссии данные переговоров диспетчеров с вышки с экипажем или нет? Они уходят от этого ответа. И все сидят, и все молчат, и никто на самом деле не поставил, хотя бы так же, как Чуркин, не поставил, не взял эту, я не знаю, это сучье племя за шиворот, не поднял его, не встряхнул, не сказал: «Отвечай, скотина! Что произошло?»
Да.
Никто ничего не сказал.
Сергей Михайлович,
пожалуйста. Здесь я поддержу Александра в части того, что он вспомнил о расследовании катастрофы Боинга, потому что давайте на секунду себе представим, если бы у комиссии, которая там якобы работает, появились бы хоть какие-то намеки на то, что в чем-то виновата Россия либо ополченцы, были бы аршины заголовки, кричал бы весь мир, телевизионный канал бы захлебывались, тишина. Только мы слышим о том, что якобы окончательные результаты мы увидим через год. Забалтывают, замалчивают, потому что там все очевидно. Но хотят выгораживать господина Порошенко, этого Петра Кровавого, хотят выгораживать нынешние киевские власти. И это не то, что тот самый принцип двойных стандартов. Это просто принцип тройного цинизма, который демонстрируют в том числе и Штаты, и Евросоюз. Ну, а с точки зрения необходимости расследования вот этих захоронений, это действительно необходимо делать, невзирая, и здесь я тоже соглашусь с Александром, понимая, что никакого отклика не будет и никаких реакций действенных не будет от нынешних политических руководителей Евросоюза. Но, тем не менее, это нужно делать. Впрочем, как и возбуждение уголовного дела Следственным комитетом. Это тоже необходимая мера, потому что нужно фиксировать, нужно документировать все эти зверства, все эти ужасные трагедии для того, чтобы потом, когда все-таки время созреет, у нас не было бы упущена возможность, когда скажут, ну, теперь что доказывать, все уже там травой поросло, никто ничего не знает, поэтому нужно обязательно все эти меры принимать.
Сергей Михайлович, извините, вот вы руководитель фракции, вы вице-спикер, правильно я так понимаю? Или сейчас уже другая
Нет,
система?
Я не вице-спикер у нас от нашей фракции Николай Левич. Да.
Понятно, ну, я руководитель фракции. Да. Почему, я не понимаю, мы так ведем себя без зуба? Почему на самом деле не взять и инициировать вопрос о том, чтобы Северный поток поставить недельки на три на ремонт профилактический? Понимаете?
Но Северный поток поставить на ремонт, это может сделать исполнительная власть, не законодатель.
Ну так вы попросите ее, вдруг у вас сведения какие-то.
С точки зрения реакции Государственной Думы, по крайней мере, я отвечаю за свою фракцию, вот мы как раз ставим очень жесткий вопрос, это мы внесли проект постановления о геноциде, это мы внесли проект постановления по необходимости создания международной комиссии. Должен сказать, что в целом нас другие коллеги, другие фракции поддерживают, но пускают по пути, должны профильные комитеты рассмотреть, должны то подготовить, должны все. Я считаю, что когда такие вещи очевидные, необходимо просто консолидированное политическое заявление Государственной Думы, которое вольно или невольно все равно привлекает внимание, в том числе и парламентариев всех стран мира, прежде всего Евросоюза и Конгресса Штатов.
Да, давайте мы перейдем сейчас к следующей теме, она тоже имеет самое непосредственное отношение к Новороссии.
Второе место.
Итак, сегодня стали известны подробности проведения выборов в республиках Луганской и Донецкой. В частности, в Донецкой Народной Республике выберут 100 депутатов, в Луганской 50. В поддержку выдвижения списка кандидатов нужно собрать 1000 подписей. Выборы назначены на 2 ноября. И республиках будут избираться главы республиканские и парламенты. Вы знаете, когда я общалась на эту тему с одним из наших экспертов, в студии был Максим Шевченко, он сказал, что выборы будут проходить следующим образом. Ну так, я не знаю, может быть, у него есть такие данные, что это будет некий казачий круг. Соберутся мужики и будут выбирать того, кто считается достойным, кого они считают достойным. Но мы видим, что сейчас речь идет и об избирательных участках, и, насколько мы понимаем, какая-то худо-бедная агитация тоже будет проведена. Люди должны будут приходить конкретно не на площадь и, в общем, голосование
Конечно,
выбирать.
Конечно, на избирательные участки.
Вот. Как вам кажется, легитимность этих выборов в данной ситуации даже не обсуждается? То есть понятно, что Новороссию Порошенко не признает в любом случае. Тогда для чего и для кого эти выборы, пожалуйста?
Ну, начнем с того, что руководители Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики уже официально заявили, что они не будут проводить выборы 26 октября в так называемую Верховную Раду Украины. Тем самым они говорят, что у них своя юрисдикция, и это абсолютно логично. Вот в рамках своей юрисдикции они делают абсолютно правильно, назначая парламентские выборы для того, чтобы сменить ту, теперь уже абсолютно нелегитимную с точки зрения самой Новороссии, власть, которая до сих пор действует, потому что раньше они избирались еще в составе Украины. Сегодня Новороссия говорит о том, что они самостоятельный субъект права, и они не подчиняются юрисдикции Киева. И для того, чтобы иметь легитимные для вот всего населения этих двух республик руководство, они проводят выборы. Конечно, никаких там казачьих кругов не будет, будут нормальные избирательные участки. У них есть хороший опыт по проведению референдума 11 мая. Кстати, наша фракция после проведения референдума и наша партия сделала заявление о том, что мы признаем эти две республики, Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику. И выборы 2 ноября абсолютно нужны. Я убежден, что они пройдут активно, и граждане изберут тех, кто потом будет уже принимать и законы. А, кстати, я напомню, что есть уже проект Конституции Новороссии и отдельных республик. Им предстоит тоже все-таки думать, идти ли по пути формирования как бы в двух отдельных республик. Ну, парламенты сейчас формируются в двух республиках, это правильно, но, возможно, потом они захотят создать какой-то уже межобластной или меж...
Да-да-да, есть уже информация о том, что будут делегированы по 30 делегатов
парламентного разума. Давайте правильно называть вещи своими именами. Киев после того, как провел переворот, провел ряд мероприятий для легитимизации новой власти, да, в том числе и выборы. Такие же перевороты на самом деле состоялись в Донецке и Луганске, и точно так же на самом деле ребята строят свою государственность. Если можно Киеву, почему нельзя Донецку и Луганск?
Да, но что только называется? Давай мы все-таки учитывать, что
а насчет казачьего
Киевские
круга,
выборы
это бред,
признали?
Я не знаю. Я не знаю, откуда его товарищ Шевченко взял.
Александр Павлович,
вот сейчас я буду кричать отсюда «Люба!», я из Москвы буду громко кричать «Люба!».
Что в этой студии было произнесено, то я вам и передала, не перерав ни слова.
Так меня не было у вас в студии.
Не было, да. Вы в это время как раз находились с гуманитарным конвоем в Новороссии. Мы продолжим обсуждать важные события сегодняшнего дня через 4 минуты.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
5 самых главных событий сегодняшнего дня мы успеем обсудить в течение этого часа. С нами в студии руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин. И мы уже поговорили о том, что новый учебный год начался в Донецке и Луганске.
Новый год у евреев, да? Недавно,
да, уже прошел. Да. До выборов в Новороссии.
Не, начался
буквально
недавно.
Да. До выборов в Новороссии буквально месяц, они пройдут 2 ноября. Ну и сейчас мы перейдем к следующему событию, которое расположилось у нас на 3-м месте.
Третье место.
Итак, Каспийская пятерка, о чем договорились участники саммита, который прошел в Астрахани, саммит государств Каспийского моря, президенты свое дело сделали, они договорились и о правовом статусе Каспия, но теперь за работу возьмутся эксперты, которые должны будут все это и согласовать, и задокументировать. Ну и прочие, как мы понимаем, исследования провести для того, чтобы все то, о чем было отговорено, было прописано официально и вполне вероятно, что уже в ближайшей перспективе завершится та самая работа, которая длилась 18 лет, и конвенция о правовом статусе Каспия будет подписана, она может быть вполне вероятно и уже в следующем саммите. Итак, о чем, собственно, договорились? Ну, во-первых, речь по итогам саммита в документах идет о том, что стороны получают право на добычу водных биоресурсов в пределах 25 морских миль прибрежного пространства, то есть национальный суверенитет распространяется на 15 морских миль плюс 10 рыболовных, остальное пространство считается общим, зафиксирован принцип неприсутствия на Каспийском море вооруженных сил, не принадлежащих сторонам. То есть, иными словами, баз НАТО или каких-то других стран, кроме прикаспийских, там быть не должно. Ну и вообще в этом документе 19 пунктов. Документ призван стать основой для подготовки конвенции о правовом статусе Каспия. Итак, Сергей Михайлович, как считаете вы, вот что демонстрирует этот саммит? Ведь не случайно я сказала о том, что 18 лет шла работа над правовым статусом Каспия, и вот теперь похоже, что дело с мертвой точки сдвинулось, уже есть какие-то реальные шаги. Что это означает? Поворот России на восток уже окончательно демонстрирует это Россия?
Ну, дело в том, что мы видим после введения санкций со стороны Запада, Евросоюза и Штатов, все более активно развивается наше сотрудничество как с Китаем, так по линии Евро-ЗЭС мы видим новые шаги, и в том числе здесь саммит Астраханский, саммит прикаспийских государств тоже самое это показал. Что 18 лет они могли решить, о чем не могли договориться? Как делить рыбу и как делить шельф, ставив знак равенства, шельф-нефть. И, судя по словам нашего президента Владимира Путина, после того, как договорились, как делить рыбу, он сказал, что саммит прорывной. Это значит, нашли какие-то подходы, как будут делить шельф. Три государства, а именно Россия, Казахстан и Азербайджан, всегда претендовали на 20% шельфа, каждый по 20%. Иран считал, что ему мало достается. И если говорят о прорывных договоренностях, которые пока не оглашены, судя по всему, Иран в условиях, в том числе, внешнеполитических обстоятельств, решил здесь пойти на какой-то компромисс, получив выгоду от взаимного экономического сотрудничества. Окончательные результаты, вы правильно сказали, мы увидим через 2 года, в 2016 году, на саммите предкаспийских государств в Астане. Но этот саммит, который прошел в Астрахани, в том числе знаменовался очень хорошим таким международным событием, запретом на присутствие на Каспии любых других иностранных войск, но в данном случае речь идет, конечно, о флоте, кроме прикаспийских государств. Поэтому это действительно позитивный, хороший, долгожданный результат. Теперь будем ждать результатов, как же все-таки окончательно договорятся по дележке шельфа.
Ну, вы знаете, я бы разрешил на самом деле присутствие иностранных военных кораблей в Каспийском море класса авианосец. И посмотрел бы, как америкосы туда его, как они его втиснут туда. На чем они его туда повезут? На быках, валах,
Александр, а я думал, что вы
или по Волге?
Вы бы предложили белорусский подводный лодки.
Я как раз хотела об этом сказать, что да, в акватории Белоруссии наверняка найдется возможность переправить...
Не, ну пусть Джен Псаки, она бы комментировала, на самом деле, что
да, да. Она бы могла сказать, что да, мы, ах, нас туда не пускают, но мы обязательно туда поплывем.
Да, да, через Белоруссию и со всеми остановками. Хорошо, в таком случае нам предстоит еще с вами убедиться в том, что эти договоренности достигнуты, будут подписаны, это дело будущего. Ну, а вот то, чего мы не дождались, произошло вчера.
Четвертое место.
Так ждали, что 30 сентября все-таки что-то будет сказано относительно смягчения, может быть, даже и вообще отмены санкций в отношении России, но вчера этого не произошло. Заседание Совбеза по безопасности в сфере информации. И, соответственно, об этом мы поговорим чуть позже. А пока Евросоюз изучает последствия санкций против Российской Федерации. И, кстати, по информации некоторых источников в дипломатических кругах, Евросоюз все-таки может рассмотреть изменения в санкционном режиме против Российской Федерации в любой момент, если ситуация на Украине, в том числе выполнение Минского протокола, это позволит. Вы знаете, если бы это не была новость сегодняшнего дня, честное слово, я бы подумала, что все это я уже произносила на протяжении прошлой недели.
Ой, таки, Лена, слово кто в слово. Это ждал? Ой, Леночки, таки кто это ждал?
Вот я тоже хотел спросить. Я тоже самое хотел спросить.
Мне таки
никто не ждал.
Просто интересно, на самом
мы
деле,
так
от
надеялись,
того, кто вам сказал такие новости.
Мы так надеялись. Нет, всегда было сказано, те самые источники в дипломатических кругах, источники в Евросоюзе сообщают нам, этим пестрели все информационные,
Лена,
ленты.
Ты помнишь, что я говорил вчера, сидя в этой студии? Пока белый человек не придет в Белый дом, не стоит ждать никаких изменений в этом плане, понимаешь?
Сергей Михайлович,
я боюсь, приходом и белого человека мало что изменится,
я тоже, кстати,
потому что
думаю.
У них есть свои национальные интересы, у России есть свои национальные интересы, и то, что за последние десятилетия Россия научилась очень четко и жестко артикулирует свои национальные интересы, это не нравится ни за океаном в Америке, ни в Европе. И вот действительно я соглашусь с Александром, я, например, абсолютно не ждал смещения санкций, более того, уверен, что они, наоборот, будут нарастать, потому что идти по пути, вот вы себя там хорошо ведете в Новороссии, мы немножечко отмерим, это полный бред. Потому что вот та шутка по поводу состоявшегося референдума в Шотландии, который не получился с точки зрения интересов тех, кто хотел отделиться от Великобритании, и шутка в том заключается, что если бы референдум удался, ввели бы новые санкции против России, потому что сказали бы, что Россия и в этом виновата. Здесь совершенно очевидное желание наказать Россию, Россию каким-то образом, значит, поставить в какие-то рамки. Россия не та страна, которая позволяет себя, наказывать, в какие-то рамки ставить. И здесь нужно исходить из одного простого принципа. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Благодаря этим санкциям нужно перестраивать свою экономику. Здесь, очевидно, речь должна идти о смене, как минимум, министров очень многих экономического блока, а может быть и всего правительства, потому что, на мой взгляд, нынешнее правительство не готово к таким кардинальным решениям и, наконец-то, слезать с нефтяной иглы. Поэтому ждать смещения санкций не надо, никаких иллюзий быть не должно, потому что у них свой интерес, и более того, интерес Евросоюза, к сожалению, всегда идет в ущерб его году интересам штатов. И даже когда они теряют, и очень сильно теряют своей экономики, теряют рабочие места, теряют очень большие деньги на этих санкциях, они пока идут в подчинении у штатов, которые, наоборот, заинтересованы в том, чтобы как можно меньше европейских компаний сотрудничало с Россией, и, решая геополитические задачи, они по-тихому решают свои экономические, очень прагматичные задачи. И мы видим, кстати, рост экономики штатов сейчас идет активно, в отличие от ситуации в том же Евросоюзе.
Вы знаете, вообще о чем может идти речь, если эти сволочи передергивают на самом верху, не на уровне каких-то клерков, да, а на уровне председателя Еврокомиссии, допустим, да, канцлера государства, я не буду называть, хотя все и так знают, что канцлер, он только в одном там, таком государстве, такой канцлер существует. Да. Вот я сейчас смотрю на самом деле на фотографию пингвина в очках, который называется пока еще председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу, да, ну реально пингвин, чего вы, Сергей Михайлович, улыбаетесь-то? Вот. Он, значит, направил Путину письмо.
Александр Павлович, мы это будем...
За пингвина обидно.
Да, мы будем обсуждать это в следующем часе. Я прошу прощения, не забегайте вперед. Эта новость у нас будет в следующем часе. Баррозу мы обязательно обсудим. Не сейчас. Вы немножечко опережаете события.
Это же невозможно не обсудить.
Обсудим, но, к сожалению, не с вами.
Он передергивает там на каждом шагу.
Обязательно обсудим. Если захотите, останетесь в нашей студии и далее.
Мне работать надо в другом месте.
Вот, именно поэтому могу, что называется...
То есть, вот все, наступили на горло свободе слова.
Наступили, да, да. Но заканчивая, собственно, тему санкций, могу сказать следующее. Сегодня появилась информация о том, что Совет Федерации намерен проанализировать свои международные контакты и будет расширять сотрудничество с теми странами, которые хотят взаимодействовать. А от поездок в недружественные, настроенные к Российской Федерации государства, сенаторам следует воздержаться, сказала первый зампредседателя Международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Ну вот так вот.
Давай спросим Сергея Михайловича лучше, как экс-главу Совета Федерации, а как вам переизбрание?
10 секунд осталось, не успеем мы уже ответить на этот вопрос. Давайте, Сергей Михайлович, давайте мы его...
Ожидаемо, хорошо.
Перенесем в следующий час. Часть, у нас 2 минуты паузы.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
Итак, я напомню, что до завершения этого часа мы успеем обсудить 5 главных событий уходящего дня. В студии руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин. Ну, что называется, прежде чем перейдем к следующей новости, которая расположилась на 5-м месте, Александр Павлович уже задал личный вопрос. Позвольте тогда от нашей аудитории еще один вопрос вам задать. На смс-портал 2420 РКП пришло смс-сообщение. Уважаемый Сергей Михайлович, будут ли исключены из вашей фракции такие мерзкие предатели, как отец и сын Гудковы, Илья Пономарев и Ами Трофанов? И будут ли причины их исключения объяснены публично?
На самом деле, все это уже давным-давно сделано. Видимо, тот, кто задает вопрос, просто не получил вовремя нужной информации. Геннадий Гудков исключен из партии и лишен депутатского мандата еще 2 года тому назад. Митрофанов исключен из партии и фракции 2 года тому назад. Дмитрий Гудков исключен из партии и фракции 1 год назад. И в этом году весной еще исключен из партии и из фракции Илья Пономарев. Другое дело, что нет закона об оперативном мандате, на котором мы настаиваем, и мы не можем лишить депутатского мандата ни господина Пономарева, ни господина Гудкова-младшего. По Митрофанову, вы знаете, его решением Госдумы лишили поста председателя комитета по информационной политике. Кстати, когда единороссы его туда выдвигали, а он на тот момент был уже исключен из нашей партии и фракции, именно за это мы исключили его, за то, что он проголосовал, вопреки решению нашей фракции, за кандидатуру Медведева на пост председателя правительства. Мы солидарно, фракции, голосовали против этого назначения, зная заранее, что это будет, и мы сейчас как раз убеждаемся, что мы были абсолютно правы.
И вот за это... Это про Медведева? Такой
про Медведева, да, про Медведева.
Это будет,
понятно. Да-да-да, это так. Так вот, мы исключили тогда из фракции господина Митрофанова, и когда его избирали на пост председателя комитета по информационной политике, мы голосовали против. Поэтому вот таков ответ на вопрос читателя, видимо, просто не в курсе.
Хорошо, в таком случае мы дадим возможность нашей аудитории буквально вот на протяжении нескольких минут, если успеете дозвониться, задать свой вопрос Сергею Миронову. Ну, а сейчас еще одна тема будет в центре нашего внимания, и переходим к тому событию, которое расположилось у нас в рейтинге на пятой строчке.
Пятое место.
Заседание Совбеза по безопасности в сфере информации, я проанонсировала эту новость буквально несколько минут назад, Россия не намерена ставить интернет под тотальный контроль. Давайте вспомним, что буквально всех повергло в ужас сообщение о том, что будет создан, уж простите, я сейчас так скажу это обыденным языком, некий рубильник, и в случае чего, значит, одновременно выключится весь интернет, и Россия вот так себя оградит от всего мира. Но сегодня с комментариями выступил не кто-нибудь, а президент нашей страны. Сказал он следующее. Россия не намерена ограничивать доступ в сеть, ставить ее под тотальный контроль. Это даже не рассматривается, подчеркнул президент нашей страны. Итак, пожалуйста, Сергей Михайлович, как вы считаете, неправильно поняли, неверно оценили, не так перефразировали? Вот с чем была связана такая некая паника, в первую очередь, в интернет-сообществе?
Я думаю, что было связано с тем, что в экспертных кругах обсуждались итоги так называемых учений, которые проводились, говорили о том, что возможно извне отключение России от интернета, так и гипотетически рассматривался вопрос, что если, допустим, по каким-то обстоятельствам нужно будет отключиться. Должен сказать, что идея абсолютно неправильная и глупая, никогда России отключаться не надо. То, что возможно извне перекрыть нам, потому что, насколько я понимаю, там есть такое понятие корневой сервер, и если там всего 13 корневых серверов, если мне память изменяет, 10 в Штатах, там Швеция, Голландия, Япония имеют эти корневые серверы, вот от них можно действительно полностью перекрыть практически любой стране доступ в интернет. Нам самим этого делать нельзя, но здесь я согласен с мнениями экспертов, которые говорят, что теоретически такая возможность есть, но если кто-то однажды на это пойдет, это крах всемирной паутины в целом, потому что интернет, он населен тем, что он везде, он единое информационное пространство всей планеты, и отключение любой страны – это будет крах идеологии интернета. Поэтому я думаю, что разъяснение президента абсолютно вовремя и очень четкое, потому что это действительно вопрос такой не рассматривается. А вот как защитить себя, когда попытается помешать, например, нормальной работе интернета на территории России, здесь это уже вопросы к спецслужбам, к тем, кто обязан обеспечивать информационную безопасность и обязан обеспечивать нормальную связь, в том числе через канал интернет.
Но мы говорили с экспертами, они сказали, что для того, чтобы создать альтернативный вариант, для того, чтобы даже при гипотетической возможности такого тотального отключения Россия не пострадала, нужно не менее 5 лет.
Это так, но я думаю, что все-таки идти по пути некого там изобретения собственного велосипеда, но не изобретения, а строительства, я думаю, что это путь неправильный. Интернет, он и есть интернет, как действительно глобальная информационная система, и исключение, либо, скажем, наказание в кавычках любой страны, еще раз подчеркну, это крах идеологии, потому что тогда эта система перестанет работать как действительно всемирная. Поэтому нам просто нужно всегда помнить о вопросах национальной безопасности, обеспечения функционирования тех систем, которые могут быть подвергнуты атаке извне, но ни в коей мере не пытаться изолироваться самостоятельно. И в том числе я считаю, что идти по пути там, создания какой-то своей внутренней системы, она потеряет смысл, потому что интернет тем интересен, тем и силен, что это действительно всемирная информационная система.
Эта искусственная паника была сгенерирована несколькими источниками и получила широкое распространение с привлечением тех масс социальных, которые до этого точно так же страдали от запрета на хамон, который, как мы знаем, не запретили. И поэтому эти мелкие массы, хорошо жрущие, продолжают жрать свой хамон и продолжают на самом деле пользоваться интернетом. Но при этом эти гады, гнитые сволочи не перестают кричать о том, что им ничего, чего-то не хватает. Я могу сказать, что всегда эти крики были, сопровождали любое решение государства в России в последние несколько лет. Можно напомнить, какая была паника, какую кампанию истерическую развернули по поводу пиратского контента на видео и все остальное, да? И все, все, все пропало. Все, что заработано в жизни. 3 пиджака замшевых, 3 магнитофона импортных. А что в результате? А все нормально на самом деле. Но это было, есть и будет.
Но
вот это искусственное нагнетание
скоростей. Насколько все-таки для государства важно, чтобы, например, те же самые сайты госуслуг, как мы понимаем, имели сервер не где-то там, за рубежом, и именно через них шла вся эта информация, а все это было, что называется, внутренним делом. Ведь даже самые элементарные и нужные для работы государства вещи, они все равно концентрируются...
Это уже другой вопрос. Иметь собственные серверы, которые, например, вся база данных, в том числе персональных данных, находилась бы на наших серверах, это один вопрос. Но это не означает, что мы искусственно выходим из этой глобальной сети. С точки зрения работы, функционирования, как некого, как они говорят все компьютерщики, металла, да, есть программа, есть металл. Так вот, чтобы металл, значит, гарантированно работал и не подвергся, так сказать, любым техническим сбоям или еще чем-то, конечно, имеет смысл иметь на своей территории.
Хорошо, тогда возьмем вопрос шире. Если говорить вообще об информационной безопасности, какие, по вашему мнению, здесь можно предпринять шаги, какие нужно чинить препоны и препятствия попаданию этой информации, или, наоборот, этого делать не нужно, отделить зерна от плевел способен каждый?
Нет, но здесь, если вы говорите о национальной безопасности, речь идет уже о контенте. Да? У нас есть запрет на определенные сайты и на те сайты, которые распространяют идеологию, нацистскую идеологию, человеконенавистническую идеологию, там, где пропагандируется терроризм, где просто инструкции по изготовлению там, взрывчатых веществ, либо подготовки терактов. То же самое касается наркотика, там, порнографии там, и прочее, прочее, прочее. Это мы охраняем, в том числе, свою национальную безопасность, охраняем, в том числе, души и умы граждан нашей страны. Это абсолютно логичные вещи. Но с точки зрения вот такого глобального ухода в собственную какую-то там нору, да, чтобы вот вообще вот мы отгородились, это безумие, это абсолютно неправильно. И, собственно, еще раз повторю, именно об этом четко сказал президент, что даже такие вопросы не обсуждаются и не рассматриваются.
Но все-таки давайте мы сейчас понимать, что в условиях той информационной войны, которая продолжается, в том числе и многие зарубежные, нет, не многие, скажу так, некоторые зарубежные информационные агентства и зарубежные сайты напрямую попадают под тот самый запрет, о котором вы говорили. Однако вам в ответ могут сказать, откуда мы должны черпать альтернативную информацию. Вы нам преподносите все в одном свете. Мы хотим увидеть то, как та же самая информация преподносится из других источников.
Источник информации, их более чем достаточно, никто не говорит, что, допустим, нужно перекрывать вещания или те или иные информационные каналы, в том числе в интернет. Речь идет о конкретных сайтах, о конкретном контенте, который связан уже действительно с угрозой либо неокрепшим умам, или, например, те же самые сайты, где пропагандируются там суицид и так далее, и так далее. Это действительно опасно, и мы должны с этим законным образом бороться, но ни в коем случае не отгораживаться в целом от любого информационного потока, потому что право каждого человека при свободе слова, значит, выбирать ту информацию и тот источник информации, который он считает нужным.
Сергей Михайлович, свобода есть, а ответственность будет когда-нибудь, а?
Вы правы, что есть у этой медали под названием «Свобода» оборотная сторона, ответственность. Мы ее часто не видим, потому что, когда говорят о том, что дайте нам, значит, полную свободу, мы будем делать все, что хотим, но, как говорят англичане, моя свобода должна заканчиваться у кончика вашего носа. Вот это всегда нужно помнить.
У нас остается буквально одна минута, и, Сергей Михайлович, из тех 5 новостей, которые мы с вами успели обсудить в течение этого часа, какое, по вашему мнению, самое главное событие?
Самое главное событие, два, печальное, это то, что первое начало учебного года в Новороссии омрачилось попаданием снарядов в школу, и, конечно же, это подготовка к выборам 2 ноября в Новороссии.
Для меня главное это ожидание, когда фракция «Справедливая Россия» внесет в Госдуму законопроект о возврате такой нормы, как лишение гражданства, как это было в Советском Союзе.
Такое возможно, Сергей Михайлович?
Дело в том, что здесь нужно очень осторожно с такими инициативами обращаться, потому что, к почему мы выступаем, наша партия выступает против смертной казни. В условиях нашей судебной системы гарантированы ошибки, когда человека уже не вернешь. С точки зрения такого жесткого оружия, как лишение гражданства, боюсь, что эта мера может в том числе быть обращена против тех, кто, наоборот, является самым достойным гражданином нашей страны.
Спасибо огромное. Сергей Миронов, руководитель фракции «Справедливая Россия», Александр Гришин были в студии.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда».